Садитесь, пожалуйста. Итак, я объявил, что сегодня будет молитвенное служение за исцеление. Хотел его провести необычным образом, то есть большинство времени посвятить тому, чтобы мы молились друг о друге. Если люди будут, которые имеют свидетельство, вот уже исцеление, могут стать в очереди засвидетельствовать, сказать к одному из служителей, что необходимо будет засвидетельствовать. То есть большую часть времени мы посвятим молитве. Но молитва без слова не существует. И поэтому я хотел бы несколько таких предложений сделать по поводу нашей веры и ошибок, которые существуют в жизни христиан, когда речь идет об исцелении по вере. Помните место из Библии в Якове, где написано, что «и молитва веры исцелит болящего». Молитва веры исцелит болящего. Так здорово, так просто сказано. Просто, правда? И вот, когда доходит до этой молитвы, время молиться, начинается какое-то замешательство не только в душе человека, за которого молятся, но и бывает даже со мной такое, что как-то замешкался в том, что как она должна звучать, эта молитва веры. И просто провозглашаешь, тогда говоришь: «Бог, восстанови, прошу тебя, вот, если сделал грехи, пусть ему не вменяться», вот, и так далее, и тому подобное. Я хотел напомнить, что вера – это не позитивное мышление человека, за которого молится или который молится. Это не просто выражение правильных слов. Я верю, или как там, я надеюсь, что все будет хорошо. И это не позитив, который мы пытаемся себя переубедить, возбудить, или просто убедить себя, что все будет нормально после этой молитвы. Вера есть осуществление ожидаемого. И уверенность, скажите, уверенность. Это не утешение для себя, как-то себя переубедить, а именно уверенность в невидимом. И такое, вот многие из вас скажут, что всегда, когда хочется произнести молитву веры, дьявол, он пытается сказать, что что-то в этой вере ты еще не доделал до конца. Ты ее должен выжать из себя каким-то образом. Ты должен как-то ее вот вытянуть из себя. Ничего подобного. Я верю, что молитва веры, она произносится просто. Мы не видим нигде в Библии, что те люди, которые приходили к Иисусу, они сначала как-то пытались перевозбудиться, как-то себя успокоить, а потом что-то у него спросить. Это исходило из сердца. Вера всегда исходит из сердца. Аминь. И вот как в одном из псалмов написано: «Сказал безумец в сердце своем, что Бога нет». Сказал безумец в сердце своем, что нет Бога. Так и верующие люди, что они говорят в сердце, то и есть, во что они верят. Атеист, да, он скажет, что Бога нет. Но Давид говорит, безумец говорит внутри себя: да какой там Бог? Да нет ничего. Но наружно он говорит, что-то есть, или да, Бог есть. Видите, какое противоречие? Сердце говорит одно, а уста говорят другое. Так вот, задача христианина, чтобы то, что в сердце, то и было на устах сказать. Во время молитвы исцеления это называется искренней молитвой, а не правильной, как многие думают. И вот искание этого последнего звена, Что мне не хватает сегодня? Какого звена мне не хватает, чтобы цепь замкнулась и исцеление произошло? Это неверный способ исцеления. Когда мы ищем, так, что мне еще не хватает для веры? А, вот книга есть хорошая, там написано, что для веры не хватает веры. Думаешь, о, класс, прочитал, супер. Потом опять как-то попробовал, не получилось. Еще начинаешь искать, что мне не хватает. Чего не хватает для того, чтобы чудо произошло? Когда я стану этим обладателем джекпота? Это неверный способ. А почему? Потому что в этот момент мы свою веру строим на том, кем являюсь я. Или в большем случае, кем является тот, кто за меня молится. Мы смотрим, вместо того, чтобы смотреть, взирать на Иисуса, мы смотрим либо на себя, чего мне не хватает, либо смотрим на того, кто молится, и возлагаем надежду свою на человека, но не на Господа. И естественно, когда молитва совершена, что начинается проверка. Интересно, взяло или не взяло? Получилось или не получилось? Я думаю, что сегодня будет результат совершенно другой. Мы не будем смотреть на себя во время молитвы. Мы ничего не значим. Если бы от меня зависело сегодня исцеление, хоть Нины Ивановны, хоть там кого-нибудь из молодых людей, думаете, я бы отпустил бы вас со служения, имея это и не дав? Конечно же нет. Сегодня каждый бы, кто подошел ко мне с болезнью и сказал, у меня это болезнь, я сказал, а у меня есть исцеление, на, возьми его. Ты, о, спасибо, Юрий, пошел. И здоровым. Неужели бы я отпустил бы сегодня церковь больными домой, если бы у меня это было? Или у кого-то со служителей? Да, конечно же, нет. Но дело в том, что у меня нет никакого исцеления. У меня нет никакой силы исцеляющей, что она заключена в Иисусе. И только присоединившись к Нему, исцеляющая сила, коснувшись Его, исцеляющая сила это совершает. Через Его Слово, через Его Дух Святой это проходит, это божественная сила, и она делает невозможные дела, когда внутри человека там то бесы исчезают, то раковые опухоли исцеляются, то в конце концов там простуда уходит. Правда, церковь? И мое сегодня, ну, моя компетенция в том, чтобы еще раз напомнить, что имя Иисуса, оно имеет силу. И почему Иисус исцеляет? Я выписал себе 6 таких пунктов. Можете проследить за ними. Почему Он исцеляет? Почему Он исцеляет? Должен ли Он делать это или нет? Первое. Он это делает, потому что у Него есть сострадание к нам. Послание к евреям. Глава 4, стих 15 и 16, сказано так. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших». Мы сегодня имеем не такого священника, который мог бы не сострадать нам, у которого не хватало бы сострадания, но который, подобно нам, искушен был во всем, кроме греха. Ага, оказывается, Иисус знает тяжесть болезни. Он знает, что такое быть в немощи. Единственное, что ему грешить не хотелось. Кроме греха он был искушаем во всем. Поэтому он имеет сострадание, он знает, что такое, когда бросают, он знает, когда болит, он знает, когда воспалились какие-то места, или там снаружи, или внутри. Он знает это, и поэтому свободно может сострадать. Я хочу сегодня сказать секрет, который давно открытый для верующих. Иногда мы что-то проходим для того, чтобы могли сострадать другим людям. И если я задаю вопрос: Бог, почему у меня эта болячка, почему у меня такое положение в семье, почему у меня такие проблемы с финансами, то для того, чтобы мог сострадать тем, которые находятся в подобной ситуации. Ты из этих выйдешь проблем, но приобретешь то, что ни за какие деньги приобрести не сможешь. Сочувствие и сострадание тем, у которых это происходит. Потому что для верующего человека проблемы — это временное явление. Сегодня больной, завтра здоровый, послезавтра опять больной, послепослезавтра опять здоровый. Сегодня денег нет, завтра есть, послезавтра нет, потом опять есть, потом нет, 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 потом опять есть. Так или нет? Так. То же самое и с врагами. То прощаю, то опять ссорюсь, то опять прощаю. У мирских, если поссорился, все уже. Никаких прощений. До могилы. А у нас хорошо, плохо, день, ночь. Братья и сестры, я подчеркиваю, иногда мы проходим проблемы только чтобы могли сострадать тем, у которых такие же проблемы. Чтобы мы могли искренне за них, будучи уже свободны, за тех помолиться. Итак, Он это делает, Он исцеляет, потому что Он сострадает нам. Второй пункт. Он исцеляет и приходит на помощь, потому что у Него задача прославить Бога Отца. Он это делает не просто из-за того, что мы симпатичны Ему. Он исцеляет людей, чтобы прославился Бог Отец. Это истина, которая должна просто быть забита, как гвоздь в доску. Так вот в нашем разуме, так вот внутри нас должно это быть. Бог, Иисус, Ты исцеляешь для славы Твоей. Третье. Чтобы исполнить обещание Отца. Оказывается, Сын взял на Себя такие полномочия. Все, что Мой Отец пообещал, Я сделаю вам. Так написано. Он обещал, поэтому раны и кровь Иисуса нас исцеляют. Бог обещал через Иисуса дать людям спасение, поэтому сегодня спасаются люди. Бог обещал еще от Авраама, Исаака, Якова, Моисею, обещал пророкам, обещал, что будет милость свою являть. И когда читаешь Ветхий Завет, думаешь: ого, сколько обещаний. И если так все написано о тех временах, в которые мы с вами живем, то это необходимо просто признать, что это должно произойти не через несколько тысячелетий, а уже сейчас, в нашей жизни, в этом веке. Правда, церковь? Еще раз говорю, Он исцеляет и Он совершает чудеса, чтобы исполнить обещание Отца. Кто конспектирует, может записать Матфея 8, 16, 17. Затем, Он это делает, потому что мы Его дети. Мы Его дети. Знаете, когда Иисус говорит: есть ли среди вас такой отец, которого б сын или дочь попросили хлеба, и он не дал ему, а вместо хлеба подсунул что-то другое? Есть ли среди вас такой родитель? И когда мы помним этот отрывок из Библии, когда одна женщина, язычница, шла за Иисусом и говорила, что у меня дочь больная, что у меня проблема в семье, Иисус, приди, исцели. Он сказал удивительную фразу. Могу ли я забрать хлеб у детей и отдать собаке, бросить это псам? Смотрите, он исцеление называет хлебом. И он говорит, это принадлежит в первую очередь моим детям. Могу ли я так поступить? Она говорит, нет, не может. Не может такого быть, чтобы отец забрал хлеб у детей и отдал собаке. Она говорит, но я рассчитываю на крошки, которые падают, когда ты раздаешь свой хлеб своим детям, там обязательно падают крошки. И этой крошки будет достаточно, чтобы моя дочь была исцелена. О, Господь, мы уже давно с вами не язычники. Мы новое творение, и по Писанию дети Божьи. Смотрите, какую любовь даровал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Смотрите, какую любовь подарил. Не надо себя... Вот у большинства из вас есть дети. И дьявол всегда хочет как-то поставить нас в положение тех, которые там должны докричаться до Бога, каким-то образом домолиться до Него, потому что мы Ему чужие, мы странники и проходимцы. Ничего подобного. У большинства из вас есть дети. И когда у ребенка начинают блестеть глазки, когда начинают краснеть щечки, носик, сразу начинаешь температура, сразу начинаешь, думаешь, так, надо или помолиться, надо ли, может, животик болит, может, то. И начинаешь обыкновенное родительское беспокойство о том, чтобы все было правильно со здоровьем. И не только во время болезни, но и предостережение от болезни, правда? И если у нас в жизни что-то произошло, такое, как болезнь, значит, Бог предостерегал нас, значит, Бог нас предупреждал, но мы где-то не слушались, мы все равно шли по-своему, как это происходит с неспослушными детьми. И они потом простуживаются, заболевают, травмируются, приходят, и что, родители, выгоняют их? Нет, конечно, они исцеляют, они начинают врачевать эту болезнь. Нашкодничал он, не нашкодничал, специально ли он эту руку сломал, или так получилось, или она сама сломалась, все равно начинается лечение. Я верю, что Бог имеет намного больше любовь, чем любой из здесь сидящих родителей. Поэтому Иисус, Он исцеляет нас из-за того, что мы Его дети. Интересно, даже написано, что церковь Его есть дом Отца, дом Божий. Где, как не в церкви, исцеляться, скажите, пожалуйста. Вот может быть, бывает ревность такая у Бога, что Его дети, когда заболевают, вдруг бегут куда-то в другое место искать исцеление. Скорая помощь, больница, начинают искать там дедовские, бабушкины какие-то методы, чтобы там поправить здоровье, прежде чем не помолились. Конечно, ревность у Бога есть. Но что это такое? Неужели та трава быстрее поможет? Неужели там врач быстрее поможет, и он больше любит, чем я? Вот здесь всегда будьте наостро, ухо востро. Почему? Потому что иногда я ничего не имею против докторов и врачей. Я не имею ничего против медицины. Но иногда Бог говорит, так как ты возложил свою надежду на врачей, то пусть они с тобой занимаются до конца. Раз ты так реши, пусть они тебя лечат. Это становится затяжным мероприятием, в котором иногда врачи говорят, медицина беспомощна, бессильна. И тогда народ Божий, дети Божьи, возвращаются к своему отцу и начинают жаловаться на врачей. Начинают упреки они говорить разные. Вот эти доктора, да они чуть там это самое, мне там не навредили, наговорили мне кучу. А Бог смотрит и говорит, ай-яй-яй-яй-яй, все виноваты, только не ты. И доктора виноваты, и лекарства, и кризис виноват, только не ты. А помолился бы, а я бы указал тебе, через что ты будешь иметь исцеление. И либо через пластырь, либо через врачей, либо через руковозложение. Я читал одну книгу, старый проповедник рассказывал, говорит, настолько он сильно верил в исцеление, что когда у него тромбофлебит начал там гнить, и в общем рана образовалась такая на ноге, вот, он говорит, нет, я буду получать исцеление по вере. И он всех брал за руку, говорит, возложите на меня руку, помолитесь за меня. Не было такого служения, чтобы он не сказал, помолитесь за мою ногу, я верю, что Бог исцелит. Просил там проповедников, ездил на исцелительные служения, а тромбофлебит не исцелялся. И вот уже... не имея, как сказать, уже воспаление идет, уже температура, не имея исцеления по вере, говорит, Господи, почему ты меня не исцеляешь? Я же на тебя возложил свою веру. Он говорит, а я хочу, чтобы ты обратился к врачам. Пошел к врачам, они вырезали, продезинфицировали, все там перемотали через, говорит, исцеление произошло быстрее, чем у остальных людей, то есть восстановление. Но, говорит, еще там покаялся один человек у меня в палате. Я, говорит, понял, почему меня Бог так долго не исцелял по моей вере. Смотрите, если есть вопрос, всегда у Бога есть ответ. Если кто-то с большим вопросительным знаком пришел, почему я сегодня нездоров? У Бога есть ответ, его нужно дожидаться, нужно получить от него этот ответ. И тогда все станет на свои места. И еще несколько пунктов, почему Бог исцеляет. Он подчеркивает силу своей крови. Он подчеркивает то, что произошло на кресте. Это была истина, правда. И что мы дьявола побеждаем кровью Агнца. Кровью Агнца. Аминь. И если болезнь от дьявола, если она вот делает свою, как сказать, разрушительное действие с нами, что не дает нам ни служить, не дает нам ни благополучия в доме, там все крутятся вокруг нас, забирает сумасшедшие деньги, конечно же, дьявол должен быть постыжен через кровь Иисуса. И Иисус исцеляет для того, чтобы еще раз доказать, моя кровь имеет силу. Имеет вес. Аминь. И последний пункт. Он это делает, чтобы разрушить дела дьявола. Знаете, мне последнее время очень сильно касается стих из Библии, где говорится, Давид молится Богу и говорит, Бог, ради врагов твоих сделай это. Ради врагов твоих. Он даже не говорит ради имени Иисуса. Он говорит, чтобы враги закрыли свою пасть, чтобы бесы и демоны, которые сейчас злорадствуют, которые приходят и надсмеются над моим состоянием, чтобы им закрыть рот, сделай это, Господь. Это дерзновение, это смелость, которая присутствует в сердце Давида. И в одном случае он говорит, ради врагов моих, постыди их, а в одном случае говорит, ради твоих врагов соверши это чудо. И что Бог делает? Совершает. Аминь. Смотрите, как много сегодня я вам рассказал за это короткое время. И сейчас мы будем молиться. Давайте встанем на ноги. Я предлагаю, чтобы не звучало никаких громких мелодий. Я предлагаю, чтобы с людьми, за которых мы будем молиться, и кто будет молиться, произошло, как сказать, диалог, чтобы вы могли признаться, если испытываете какое-то осуждение. Например, я точно знаю, что в зале есть несколько человек, которые и пережили ссору со своим служителем. И говорят, после этого у меня болезнь обострилась, я начал чувствовать там симптомы такие, которые давно не чувствовал. Вот, необходимо исповедать этот грех, может быть, примириться. Знаете, когда вы будете молиться, Дух Святой обязательно подскажет, каким образом произойдет исцеление. Но я точно знаю, что это произойдет только благодаря имени Иисуса. Если мы будем взирать на Него, а не на что-то другое. Люди, которые больны, я просто не знаю, как это сделать так вот в масштабе, но обычно я говорю, подымите руку, и пусть лидер, служитель, который стоит где-то рядом, пусть лидер или служитель, или человек, имеющий веру, он совершит то, что сказал Господь. Именем Моим изгонят бесов. Говорит, во имя Мое возложат руки на больных, и они будут здоровы. Возложат руки на больных. Может, Дух Святой скажет, что необходимо помазание елеем. Мы взяли сегодня несколько бутылочек елея. Можете подойти, набрать этот елей, пойти помазать. Только не делайте все автоматом, как будто бы автоматично. Я заметил, что молитва какая-то такая вот у нас все время, чтобы не сбиться, побыстрее сказать слово, слово за словом, слово. И тогда считается, что это молитва в духе. Ничего подобного. Молитва в духе может быть каждое слово обдумано, испытано, из сердца оно исходит или нет. Каждое слово может быть медленно произнесено, но действительно, как Божье Слово. От многословия состояние человека не изменится. Здоровье не исцеляется. Не думайте, что в многословии можно выпросить что-то. Все то, что исходит из сердца. У нас есть опыт, когда мы молились друг за друга и благословляли, сидя. И сейчас мы обретаем опыт молитвы друг за друга. Для тех, кто будет молиться за людей, вам необходимо одно – любить этих людей. Любить Бога и любить этих людей, чтобы искренне за них помолиться. Искренняя молитва. Полное доверие Иисусу. Написано, руками апостолов Бог совершал многие чудеса. Руки должны быть задействованы в служении. Кроли спирит и релу форорми спирит и ждея. Наверняка нам необходимо спросить, за что мы молимся, за какую болезнь. Как вы узнаете, что вы исцелены? Я хочу сказать тем людям, которые падают под силой Божией. Бог прикоснулся не для того, чтобы сбить вас с ног. И у вас не просто закружилась голова, и легкая такая эйфория появилась. Ой, как хорошо. Бог прикасается, а значит, там в храме нашего тела происходят те перемены, о которых мы просим. Поэтому после этого можем благодарить Бога и говорить, я благодарю Бог за свое исцеление. Можете потом проверять, спину проверять, можете проверять. Конечно, у нас нет рентгена, нет сразу таких вот УЗИ, чтобы проверить, точно там исчезло. Но у нас есть свидетельство, что Бог прикасается к нам именно для этой цели. Если мы попросим у Него хлеба, Он не даст нам камень. Если попросим рыбы, не даст змею. Он даст благо просящему Него. Поднимите руку, за кого сегодня необходимо молиться. Поднимите. Оглянитесь вокруг себя, за кого вы будете молиться. чтобы ни один человек не остался без внимания, служители, лидеры, блаженны дающие, нежели берущие. Блажений давать, нежели принимать. Есть много случаев, когда, молясь за других, сила Божья проходила по человеку, и он тоже переставал испытывать какие-то симптомы боли. И уходили неизлечимые болезни. Я помню один случай, который был чуть больше месяца назад на Радуге. Одна женщина вышла и молилась за зрение. Я видел, что она возложила руки на глаза. Думаю, ну, помолюсь. Возложил на нее руки и начал молиться. Первые мои слова были, которые я говорил: Господи, я не люблю ее так, как Ты ее любишь. Я не могу ей дать ничего, но я могу смириться перед Тобой, положив руку на нее и помолиться за ее зрение. И я прошу Тебя, соверши то, о чем она Тебя просит. Даруй ей, Господь, то, в чем она сейчас сильно нуждается. И она тогда свидетельствовала, что потеряла очки, и что, когда мы закончили молитву, эта молитва была не 3 минуты, не 5 минут. Я просто стоял и ждал до последнего, пока молитва закончится за всех, и за нее молился, за одну. И тогда она открыла глаза и начала читать то, что написано на наших было плакатах, и побежала сразу же свидетельствовать со слезами на глазах. Как прекрасно видеть людей, которые восстанавливаются Богом. Аллилуйя, Господь. Бог Отец, мы объявили сегодняшнее служение молитвенное за своих братьев, сестер. Объявили, чтобы в Доме Божьем было остановлено дьявольское беззаконие находиться в том, что ему не принадлежит, находиться в храмах нашего тела. Ты сказала, чтобы мы прославляли Тебя и в душах наших, и в телах наших. И действительно, это будет большое прославление, Господь, Твоего имени, если тело будет исцелено силой Божией. Я преклоняю сегодня сердце свое пред Тобою, Господь, и обещаю, что ничего из происходящего не припишу себе. Воздам славу только Тебе одному, потому что Ты один достоин. Никто из нас не умирал на кресте за Тебя. Никто из нас мученической смертью не доказывал свою любовь еще Тебе. Мы просто достигаем сегодня любви и имеем веру в имя Иисуса. Ради Тебя, Господь, да совершатся все эти чудеса исцеления. Дух Святой, помоги произнести эту молитву веры каждому. Молитву веры. Ибо где двое или трое согласятся молиться, согласятся просить у Тебя, то будет им все, что не попросят. Потому что где двое или трое молятся во имя Твое, там Ты посреди них. Разбейтесь обязательно по двое, по трое. За кого молиться? Сейчас в зале должно быть движение, должно быть хождение. За кого еще не молятся, поднимите руку и держите до последнего. Пока к вам не подойдет кто-то и не начнет молиться, держите свою руку. Пускай она болит, пускай что угодно, но обязательно, чтобы кто-то увидел вас и возложил на вас руку и начал молиться.
Кроли ла ла ма та ра си те ри фо ро ра ви ри те я. Кра ни ня ме ни те я.